фарватер шел, звучно фыркая и допрашивая поводьев. Вдали показался дом Шепетовской экономии. Из густой зелени сирени и акации едва виднелись его белые стены и красная крыша. Под горой небольшой пруд выпукло подымался из окружавших его зеленых берегов. На крыльце стояла женская фигура. Бобров издали узнал в ней Нину по ярко-желтой кофточке, так красиво оттенявший смуглый цвет ее лица, и тотчас же, подтянув фарватер у поводья, выпрямился и освободил носки ног, далеко залезшие в стремена.
«Вы опять на своем сокровище приехали?» «Ну вот, просто видеть не могу этого урода!» — крикнула с крыльца Нина веселым и капризным голосом избалованного ребенка.
У нее уже давно вошло в привычку дразнить Боброва его лошадью, к которой он был так привязан. Вообще, в доме Зиненок вечно кого-нибудь и чем-нибудь дразнили. Бросив поводья подвижавшему заводскому конюху, Бобров похлопал крутую, потемневшую от пота шею лошади и вошел вслед за Ниной в гостиную. Анна Афанасьевна, сидевшая за самоваром, сделала вид, будто необычайно поражена приездом Боброва.
«А-а-а! Андрей Ильич, наконец-то вы к нам пожаловали!» — воскликнула она нараспев.
И, ткнув ему руку прямо в губы, когда он здоровался с ней, она своим громким носовым голосом спросила.
«Чаю, молока, яблоков, говорите, чего хотите!»
«Мерси, Анна Афанасьевна!»
«Мерси ви, о мерси но!»
«Спасибо да или спасибо нет?» Подобные французские фразы были неизменны в семье Зиненко. Бобров отказался от всего.
«Ну так идите на террасу, там молодежь затеяла какие-то фанты, что ли», — милостиво разрешила мадам Зиненко.
Когда он вышел на балкон, все четыре барышни разом, совершенно тем же тоном и так же в нос, как их маменька, воскликнули.
«А, Андрей Ильич, вот уж кого давно-то не было видно. Чего вам принести? Чаю, яблоков, молока? Не хотите? Нет, правда? А может быть, хотите? Ну, в таком случае садитесь здесь и принимайте участие».
Играли в «Барыня просила 100 рублей», в «Мнение» и еще какую-то игру, которую шепелявая Кася называла «Играть в пошуду». Из гостей были три студента-практиканта, которые все время выпячивали грудь и принимали пластические позы, выставив вперед ногу и заложив руку в задний карман сюртука. Был техник Миллер, отличавшийся красотою, глупостью и чудесным баритоном, и, наконец, какой-то молчаливый господин в сером, не обращавший на себя ничего внимания. Игра не ладилась. Мужчины исполняли свои фанты со снисходительным и скучающим видом. Девицы вовсе от них отказывались, перешептывались и напряженно хохотали. Смеркалось. Из-за крыш ближней деревни медленно показывалась огромная красная луна.
«Дети, идите в комнаты!» — крикнула из столовой Анна Афанасьевна. «Попросите Миллера, чтобы он нам спел что-нибудь!»
Через минуту голоса барышень уже слышались в комнатах.
«Нам было очень весело!» — щебетали они вокруг матери. «Мы так смеялись, так смеялись!»
На балконе остались только Нина и Бобров. Она сидела на перилах, обхвативши столб левой рукой и прижавшись к нему в бессознательно грациозной позе. Бобров поместился на низкой садовой скамеечке у самых ее ног и снизу вверх, заглядывая ей в лицо, видел нежные очертания ее шеи и подбородка.
«Ну, расскажите же что-нибудь интересное, Андрей Ильич!» — нетерпеливо приказала Нина.
«Право, я не знаю, что бы вам рассказать», — возразил Бобров. «Ужасно трудно говорить по заказу. Я и то уж думаю, нет ли такого разговорного сборника на разные темы».
«Фу, какой вы скучный!» — протянула Нина. «Скажите, когда вы бываете в духе?»
«А вы мне скажите, почему вы так боитесь молчания? Чуть разговор немножко иссяк, вам уже и не по себе. А разве дурно разговаривать молча?»
«Мы будем с тобой молчаливы!» — пропела насмешливо Нина.
«Конечно, будем молчаливы. Посмотрите, небо ясное. Луна рыжая, большущая, на балконе так тихо. Чего же еще?»
«И эта глупая луна на этом глупом небосклоне», — продекламировала Нина. «Кстати, вы слышали, что Зиночка Маркова выходит замуж за Протопопова? Выходит таки.
Удивительный человек этот Протопопов», — она пожала плечами.
«Три раза ему Зина отказывала, и он все-таки не мог успокоиться, сделал в четвертый раз предложение, и пускай на себя пеняет. Она его, может быть, будет уважать, но любить никогда».
Этих слов было достаточно, чтобы расшевелить желчь в душе Боброва. Его всегда выводил из себя узкий мещанский словарь Зиненок с выражениями вроде «она его любит, но не уважает», «она его уважает, но не любит». Этими словами в их понятиях исчерпывались самые сложные отношения между мужчиной и женщиной, точно так же, как для определения нравственных, умственных и физических особенностей любой личности у них существовало только два выражения — брюнет и блондин. И Бобров из смутного желания разбередить свою злобу спросил, что же такое представляет собой этот Протопопов? «Протопопов?» — задумалась на секунду Нина. «Он, как бы вам сказать, довольно высокого роста, шатен. И больше ничего? Чего же еще? Ах да, служит в акцизе. И только? Да неужели, Нина Григорьевна, у вас для характеристики человека не найдется ничего, кроме того, что он шатен и служит в акцизе? Подумайте, сколько в жизни встречается нам интересных, талантливых и умных людей. Неужели все это только шатены и акцизные чиновники? Посмотрите, с каким жадным любопытством наблюдают жизнь крестьянские дети и как они метки в своих суждениях. А вы, умная и чуткая девушка, проходите мимо всего равнодушно, потому что у вас есть в запасе десяток шаблонных комнатных фраз. Я знаю, если кто-нибудь упомянет в разговоре про Луну, вы сейчас же вставите, как это глупая Луна и так далее. Если я расскажу, положим, какой-нибудь выходящий из ряда обыкновенный случай, я наперед знаю, что вы заметите свежо предание, а верится с трудом. И так во всем, поверьте мне ради Бога, что все самобытное, своеобразное. Я вас прошу не читать мне нравоучения, — отозвалась резко Нина. Он замолчал с ощущением горечи во рту, и они оба сидели минут пять тихо и не шевелясь. Вдруг из гостиницы послышались звучные аккорды, и немного тронутый, но полный глубокого выражения голос Миллера запел.
«Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты».
Озлобленное настроение Боброва быстро улеглось, и он жалел теперь, что огорчил Нину. Для чего вздумал я требовать от ее наивного, свежего детского ума оригинальной смелости, — думал он. Ведь она, как птичка, щебечет первое, что ей приходит в голову, и почем знать, может быть, это щебетание даже гораздо лучше, чем разговоры об эмансипации и о Ницше, и о декадентах. «Нина Григорьевна, не сердитесь на меня. Я увлекся и наговорил глупостей», — сказал он вполголоса. Нина молчала, отвернувшись от него и глядя на восходившую луну. Он отыскал в темноте ее свесившуюся руку и, нежно пожав ее, прошептал. «Нина Григорьевна, пожалуйста». Нина вдруг быстро повернулась к нему и, ответив на его пожатие быстрым нервным пожатием, воскликнула тоном прощения и упрека. «Злючка, вы всегда меня обижаете. Пользуйтесь тем, что я на вас не умею сердиться». И, оттолкнув его внезапно задрожавшую руку, почти вырвавшись от него, она перебежала балкон и скрылась в дверях. «И в грезах неведомых сплю, люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю», — пел со страстным и тоскливым выражением Миллер. «Но кажется мне, что люблю», — повторил взволнованным шепотом Бобров, глубоко переводя дух и прижимая руку к забившемуся сердцу. «Зачем же?» — растроганно думал он, — «умоляю я себя бесплодными мечтами о каком-то неведомом возвышенном счастье, когда здесь около меня простое, но глубокое счастье. Чего же еще нужно от женщины, от жены, если в ней столько нежности, кротости, изящества и внимания? Мы, бедные, нервные, больные люди, не умеем брать просто от жизни ее радостей. Мы их нарочно отравляем ядом нашей неутомимой потребности копаться в каждом чувстве, в каждом своем и чужом помышлении. Тихая ночь, близость любимой девушки, милые незатейливые речи, минутная вспышка гнева и потом внезапная ласка. Господи, разве не в этом вся прелесть существования?» Он вошел в гостиную повеселевший, бодрый, почти торжествующий. Глаза его встретились с глазами Нины, и в ее долгом взоре он прочел нежный ответ на свои мысли. «Она будет моею женой», — подумал Бобров, ощущая в душе спокойную радость.